В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Схинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. Микрофона Вадим Дубнов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Запад не поможет. Энтони Блинкен уличил Грузию в неправильном судействе.
Назначение судей в нарушении документа Шарля Мишеля было прямым ударом, который был воспринят нашими международными партнерами как пощечина. Очевидно, это не останется без ответа.
Прайм-тайм Аслан Абжани. 2 часа абхазский лидер отвечал на вопросы в прямом эфире, в том числе на самые острые.
Сооруженцы, которые находятся на территории этой дачи, в основном они были построены в 1959-60-х годах. Они пришли в ветхое состояние.
Ультраправый марш полиции. Спустя 10 дней после побоища в Тбилиси полиция приступила к следственным действиям.
Да, то, что произошло 5 июля, это предмет расследования, и все виновные должны быть привлечены к ответственности. Но есть и вопрос политической ответственности, и премьер-министр и глава МВД должны ее разделить.
Все это, а также в новый ЦИК со старым недоверием близится развязка с назначением нового грузинского центра сберкома. В рубрике «Голоса», «Взор прессы» и, конечно, гость недели, фехтовальщица чемпионка Ирма Хисуриани и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии нам расскажет мой коллега Демис Паландов.
Соединенные Штаты и Германия едины в своей позиции по использованию России энергоресурсов в качестве оружия против своих соседей, заявил в четверг во время совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции президент США Джо Байден. Лидеры двух стран дали пресс-конференцию после переговоров в Белом доме, на которых отношения с Россией и судьба газопровода «Северный поток-2» были одной из главных тем. Президент Байден подчеркнул, что он обеспокоен решением Германии соорудить газопровод. По его словам, решение не вводить санкции против основных участников было вызвано тем, что строительство газопровода было близко к завершению.
Моя точка зрения на «Северный поток-2» известна уже давно. Хорошие друзья могут не соглашаться между собой. Но к тому времени, когда я стал президентом, проект был завершен на 90%, и введение санкций, казалось, не имело никакого смысла. Было более разумнее работать с канцлером Германии, чтобы выяснить, как она будет действовать, если Россия попытается каким-либо образом шантажировать Украину.
Отказ президента Джо Байдена от введения санкций был встречен практически единодушной критикой со стороны политиков-демократов и со стороны республиканцев, которые считают, что пуск «Северного потока-2» позволит Кремлю лишить Украину доходов от транзита природного газа через ее территорию. Во время пресс-конференции Джо Байден заявил, что он и Ангела Меркель верят, что Россия не должна использовать энергоресурсы как геополитическое оружие. Ангела Меркель, упомянув разногласия, в том числе относительно стратегии в отношении Китая, с которым Германия пытается развивать торговые отношения, сделала акцент на том, что объединяет две страны. У нас общие ценности, у нас общая решимость ответить на вызовы нашего времени. Это, скорее всего, последний визит Ангелы Меркель в официальном качестве в Вашингтон. Ожидается, что после выборов в сентябре она покинет должность канцлера Германии. Число погибших в результате наводнения на западе Германии возросло до по меньшей мере 81. Примерно 1300 человек числятся пропавшими без вести в районе Арвайлер к югу от Кёльна. Власти называют человеческие потери от этого стихийного бедствия крупнейшими за годы. Причиной стали проливные дожди, которые привели к выходу рек из берегов. Уничтожены целые населенные пункты, блокировано движение по автотрассам. Объявлено о массовой эвакуации жителей земель Северной Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Ранее утром 16 июля рухнуло несколько домов в городе Эрфштадт, в то время как некоторые местные жители решили вернуться в свои дома, несмотря на предупреждения. Парламент земли Северной Рейн-Вестфалия собирается на срочное заседание по ситуации. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что федеральное правительство нацелена на скорейшую финансовую поддержку пострадавших областей. Предложение о помощи будет рассмотрено кабинетом 21 июля. Поисково-спасательные операции затруднены тем, что блокированы дороги, нарушена телефонная и интернет-связь в гористом регионе Эйфель. Там некоторые деревни превратились в руины из-за того, что дома не выдерживали потоков воды. В соседней Бельгии также есть погибшие в результате наводнения. Их число сейчас составляет не менее 12 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
В Беларуси с утра пятницы проходят обыски у журналистов польского спутникового телеканала «Белсат» и белорусской службы «Радио Свобода». По информации белорусской службы, сотрудники силовых структур пришли с обысками, в частности, в квартиру сотрудника «Радио Свобода» Валентина Жданка. Задержана Инесса Студинская, которой в октябре 2020 года аннулировали аккредитацию на работу в Беларуси. И в ее доме также прошел обыск. Следственные действия с утра 16 июля также проходят у журналистов в Гомеле, Гродно, Витебске. Ранее на этой неделе, 14 июля, массовые обыски прошли у сотрудников белорусского правозащитного центра «Весна». Кроме того, представители правоохранительных органов пришли в офисы Белорусской ассоциации журналистов, оппозиционной партии «Белорусский народный фронт», правозащитной организации «Гендерные перспективы», «Движение за свободу», белорусского Хельсинского комитета Союза белорусских писателей. Были задержаны более десятка человек, включая руководителя центра «Весна» Олеся Беляцкого. Обстоятельства связаны с возбужденным в марте уголовным делом по статье об организации финансировании групповых действий грубо нарушающих общественный порядок. Президент Молдовы Майя Санду, украинский лидер Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель примут участие в 17-й международной конференции в Батуми, которая состоится 19 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте конференции.
Спасибо. Международные новости нам рассказал мой коллега Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузинская мечта занимает круговую оборону, пока правительство пытается отбиться от обвинений в потакании гомофобным выступлениям, спровоцировавшим массовые беспорядки. Лидерам правящей партии приходится находить новое объяснение непрекращающейся критики со стороны стратегических партнеров страны. Владимир Унанянц выслушал критику Запада.
Форсированные судебные назначения, проваленная неделя достоинства выявили в деятельности грузинской мечты серьезные недостатки. Несмотря на попытки правящей партии убедить общественность в том, что все под контролем, а критика западных партнеров не выходит за рамки отдельных личностей, эта тактика не удалась. Вслед за комментарием представителя Госдепартамента США Неда Прайса, который в Тбилиси назвали общим ответом на вопрос, не несущим никакой конкретики, последовало короткое, но предельно ясное заявление госсекретаря. Энтони Блинкин, казалось бы, не оставил грузинской мечты пространство для маневра.
США глубоко обеспокоены утверждением парламентом Грузии кандидата в Верховный суд нарушений соглашения от 19 апреля. Амбициозная судебная реформа имеет решающее значение для успеха Грузии.
Но оказывается, зарубежные партнеры Грузии не читали соглашение, которое подписывали, так как грузинская мечта дословно выполнила требования, прописанные в документе. На этом настаивает председатель правящей партии Иракли Кубахидзе.
То, что было прописано в документе Мишеля, было выполнено. Была взята пауза, принят закон, полностью соответствовавший рекомендациям Венецианской комиссии. Затем, как прописано в соглашении, был заново объявлен прием документов кандидатов, и после этого процесс был продолжен. Это то, о чем мы договорились устно. Я лично в этом участвовал, а затем прописали на бумаге. Мы выполнили это слово в слово.
При этом Кубахидзе предположил, что неверные трактовки соглашения, которые исходят от западных партнеров Грузии, вероятно, обусловлены тем, что информация, которая доходит до них, искажена недобросовестными чиновниками. Кого именно он подразумевает под этим словосочетанием, председатель грузинской мечты не уточнил. Но его слова подхватили товарищи по партии, а на официальной странице политической организации в социальной сети Facebook появилось совместное заявление всех трех переговорщиков от мечты, которые принимали участие в согласовании. обоснований документа от 19 апреля.
Вызывает беспокойство то, что из-за недобросовестных действий отдельных должностных лиц структурам нашей основной страны стратегического партнера предоставляется искаженная информация о выполнении политического соглашения на высшем уровне. Подобные действия ставят под угрозу любой диалог, который может иметь место в будущем по различным внутренним вопросам.
Под заявлением стоят подписи самого Ираклия Кубахидзе, а также председателя парламента Арчила Талаквадзе и секретаря по связям с общественностью партии власти Шалвы Папуашвили. Но в оппозиции настаивают, что назначение судей – прямое нарушение соглашения, и это было воспринято в США и ЕС как пощечина. По словам независимого депутата парламента Соломе Самадашвили, за 9 лет нахождения у власти грузинской мечты она не может припомнить столь резкой реакции Запада на действия правящей партии.
Назначение судей в нарушение документа Шарля Мишеля было прямым ударом, который был воспринят нашими международными партнерами как пощечина. Очевидно, это не останется без ответа. Нарушение этого документа будет иметь очень серьезные последствия. Фактически можно сказать, что грузинская мечта получила предупреждение Еврокомиссии о прекращении помощи. Мы получили предупреждение о возможных санкциях от наших американских партнеров. Я не помню более резкой реакции Запада на политику, проводимую грузинской мечтой в течение последних 9 лет.
Тон заявлений Энтони Блинкена и его ведомства действительно не предвещает грузинским властям ничего хорошего. В официальном комментарии Госдепартамента США, в частности, говорится.
Мы призываем власти Грузии выполнить соглашение от 19 апреля, в том числе приостановить назначение в Верховный суд до проведения всеобъемлющей и прозрачной судебной реформы. На это согласились политические лидеры Грузии, в том числе правящая партия. Неспособность сделать это еще больше подорвет доверие грузинской общественности и международного сообщества в судебной системе Грузии и рискует подорвать демократическое развитие страны. Неполное выполнение соглашения от 19 апреля может также ослабить доверие инвесторов и снизить устойчивость политических и социальных институтов Грузии.
После такого разъяснения грузинской мечте пришлось ослабить пыл. Представитель партии Созар Субари признал, что властям, видимо, придется обосновать свою позицию перед международными партнерами. Но он уверен в успехе этого предприятия.
Это жесткие заявления. Но если мы говорим об объективной реальности, то она состоит в том, что реформы, которые были проведены в судебной системе, и доверие к суду подтверждено населением. Если говорить о выполнении документа Шарля Мишеля, то и здесь я глубоко убежден, что мы слово в слово выполнили это соглашение по всем пунктам. Тем не менее, наши стратегические друзья делают очень жесткие заявления. Думаю, нам нужно будет обеспечить больше диалога и объяснить, оправдать, доказать, что реальность на самом деле иная. Я не хочу сказать, что они не владеют информацией. Мне сложно объяснить, почему это происходит. Но я уверен, что санкций не будет.
Всех же, кто призывает эти санкции ввести, Субари считает не врагами грузинской мечты, а врагами народа. Впрочем, оппозиция уточняет, что призывают американских и европейских партнеров вести санкции не против страны, а против конкретных лиц, которые торпедируют демократические процессы в стране. Так или иначе, грузинской мечте все же придется объясняться. 19 июля Грузию посетит президент Европейского совета Шарль Мишель. Он примет участие в международной конференции в Батуми, куда также приведут президенты Украины и Молдовы. И Мишель явно поинтересуется у своей грузинской коллеги Соломе Зурабишвили, почему выполнение соглашения, названного его именем, стало причиной такого недовольства политиков и дипломатов как из ЕС, так и из США. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Между тем, грузинская мечта рискует навлечь на себя критику западных партнеров не только в вопросе назначения судей Верховного суда, но и избрания нового главы Центра сберкома, которого парламент должен утвердить на следующей неделе. Накануне грузинская мечта свой выбор остановила на руководителя одного из департаментов ЦИК Георгия Каландаришвили. Оппозиция отказывается голосовать за кандидата, которому объявила недоверие еще после прошлогодних парламентских выборов. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Георгия Каландаришвили еще не утвердили на пост главы ЦИК, но в оппозиции не сомневаются, что грузинская мечта именно ему доверит провести в октябре местные выборы и что он, в свою очередь, сделает все, чтобы власть получила более 43% голосов избирателей, что позволит ей избежать досрочных парламентских выборов, ради которых парламентская оппозиция подписала соглашение Шарля Мишеля. Между тем, в этом соглашении, кроме амбициозной судебной реформы, предусмотрены масштабные изменения в избирательном кодексе. Там сказано, что нового главу ЦИК парламент должен утвердить на основе широкого консенсуса, чтобы избежать того недоверия, которое испытывали в оппозиции к прежней главе Центризбиркома Тамар Жвания и все избирательные администрации под ее началом. Но грузинская мечта опять ставку сделала на старые кадры. Накануне юридический комитет после собеседования с двумя кандидатами свой выбор остановил на Георгия Каландаришвили, имеющего 13 лет стажа работы в ЦИК и дослужившегося за это время до главы департамента по управлению человеческими ресурсами. Кандидатуру Каландаришвили в оппозиции сразу приняли в штыки, заявив, что не будут за него голосовать. Если с двух попыток кандидатура Каландаришвили не наберет 100 депутатских голосов, грузинская мечта в третий раз сможет избрать его простым большинством, но только на 6 месяцев. Один из лидеров нацдвижения, депутат Роман Гуцеридзе, убежден, что все будет именно так, и даже знает почему.
Грузинская мечта нагло старается назначить главой ЦИК покорного слугу. Она знает, что оппозиция не поддержит. Кандидатура Каландаришвили не наберет 100 голосов. Его все равно и изберут на 6 месяцев, чтобы использовать для фальсификации предстоящих выборов.
Глава юридического комитета Андрей Уханашвили претензии считает необоснованными, заявляя, что на слушаниях депутаты грузинской мечты упор делали на профессиональные качества кандидатов.
Комитет на пленарной сессии даст также рекомендацию двум кандидатам на пост членов избирательной администрации Гии Цацашвили и Майи Заридзе. Но на сессии голосовать будут за тех кандидатов, которых комитет решил не рекомендовать.
В списке, представленном конкурсной комиссией при президенте, вторым кандидатом на пост главы ЦИК значится также действующий сотрудник избирательной администрации Георгий Санторян. Но и он не вызывает доверия у оппозиции, говорит лидер фракции «Лело партнерства для Грузии» Бадри Джапаридзе.
Мы не поддерживаем кандидатов на пост председателя ЦИК. К сожалению, процесс пошел так, что в нем не было широкого выбора и не приняло участие много хороших, независимых кандидатов, но есть хорошие кандидаты на две вакансии членов ЦИК. Там мы проголосуем за независимых кандидатов.
Примечательно, что до этого за кандидатов на пост главы ЦИК не проголосовали 5 представителей профильных НПО, входящих в конкурсную комиссию. Они выступили против действующих сотрудников ЦИК, которые у общества нет доверия, но остались в меньшинстве, говорит Ника Симонишвили, глава Ассоциации молодых юристов.
Если все это затевалось для того, чтобы все начать заново и изменить к лучшему, то не может быть новым началом ситуация, когда кто-то из связанных с прежними выборами людей может стать председателем ЦИК. Все это вновь вызовет недоверие в обществе. У меня сложилось впечатление, что большая часть конкурсной комиссии, профессора из университетов, действовали по заранее оговоренной схеме и принимали решения по этим кандидатам в соответствии с низкими стандартами. В любом случае, это было очень плохое решение.
Сам Георгий Каландаришвили утверждает, что никогда не приступал закон и действовал только исходя из высоких профессиональных требований. Ему очень скоро, вероятно, это придется доказать на деле. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазии сегодня собрался для проведения заседания очередной сессии, которую инициировала часть депутатского корпуса. Но заседание не состоялось, так как большинство отказалось поддержать коллег. Тогда депутаты провели пресс-конференцию, рассказали о тех вопросах, которые хотели обсудить. На ней побывала Елена Заводская.
13 депутатов парламента инициировали проведение внеочередной сессии для рассмотрения 4 вопросов о стратегических объектах, об обращении парламента к президенту, об экстренных и неотложных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и об обращении к президенту в связи с кризисом в энергетической отрасли. Депутаты приступили к обсуждению законности созыва внеочередной сессии. Оно началось остро с выступления Батала Табакуа, который заявил, что все вопросы повестки высосаны из пальца и никакой насущной необходимости в их обсуждении нет. Созыв внеочередной сессии он назвал провокацией. Другие депутаты настаивали на том, что они имеют право обсудить любые вопросы, которые считают важными. За повестку проголосовали только 12 депутатов. Сессию не провели, но несколько депутатов решили провести пресс-конференцию и рассказать о том, что они хотели обсудить с коллегами. Алхаз Джунджулия проинформировал о том, что туристический сезон в Абхазии и массовый приток отдыхающих начались на фоне полного несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима.
Разгар туристического сезона и массовый приток туристов, экскурсантов в Республику Абхазия – полное отсутствие элементарных методов выявления признаков заболевания уезжающих в республику. Регулярное проведение массовых мероприятий, несоблюдение эпидрежима в общественном транспорте, пунктах размещения, питания, несоблюдение масочного режима и социальной дистанции, отсутствие информационно-разъяснительной работы с населением о тяжести заболевания и мерах профилактики неизбежно приведет к еще большему ухудшению эпидобстановки, числу летальных исходов среди инфицированных. Усугубляет ситуацию отсутствие видения у руководства республики экстренного приоритетного использования административных и финансовых ресурсов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции для бесперебойного обеспечения лечебных учреждений необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими материалами, увеличения койко-мест в медучреждениях и пропускной способности лабораторий, а также необходимого материального вознаграждения работников медучреждений, работающих самоотверженно на износ с инфицированными больными.
Депутаты сообщили, что в республике уже 8 месяцев не работает координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции при правительстве Абхазии. Премьер-министр не считает нужным его созывать для обсуждения ситуации и принятия решений. Работа оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции при Минздраве ограничивается публикацией сводок о числе заболевших и умерших. Алхаз Джинджули назвал отношение руководства страны к проблемам ковида безответственным.
Кроме того, бездействие координационного штаба по защите населения республики от коронавирусной инфекции, искажение статистических данных, выражающихся в отсутствии учета статистики летальных исходов за рубежом, например, граждан республики, а также постковидная смертность как в республике, так и за ее пределами, не позволяет определить реальный масштаб угрозы для населения и принимать своевременные эффективные меры. Подобный безответственный подход руководства республики в период бесспорно наступившей новой волны пандемии при взрывном росте заболеваемости и, соответственно, смертности несет прямую угрозу жизни и здоровью народа Абхазии.
Депутаты планировали предложить постановление и рекомендовать президенту вместе с Кабмином незамедлительно возобновить работу координационного штаба, ввести обязательную термометрию для всех приезжающих и ПЦР-тесты для туристов. В случае выявления признаков заболевания запретить въезд иностранным гражданам и обязать проходить двухнедельный карантин граждан Абхазии, обеспечить контроль за соблюдением обязательного масочного режима. Они считают, что необходимо ввести запрет на использование общественного транспорта при отсутствии масок у водителей и пассажиров, на проведение всех культурных, спортивных, развлекательных и торжественных мероприятий, на обслуживание во всех объектах питания в помещениях, контролировать дезинфекцию объектов и организовать информационную работу с населением. Следующий документ, с которым ознакомили журналистов-депутаты, касался вопросов энергетики. Алхаз Джинджули зачитал проект постановления, которое обязывает правительство в 10-дневный срок представить парламенту стратегию развития энергетической отрасли и программу выхода из кризиса.
Президенту Республики Абхазия совместно с Кабинетом министра и уполномоченным центральным органом госуправления в сфере энергетики в 10-дневный срок представить парламент стратегию развития энергетической отрасли республики, оперативные меры по выходу из энергокризиса, в том числе методы снижения годового потребления энергии на 500 миллионов киловатт-часов. Рекомендовать президенту принять указ о запрете предоставления провайдерами интернет-ресурсов майнерам для добычи криптовалют. Рекомендовать президенту принять необходимые меры по привлечению руководителей центральных органов госуправления и подведомственных организаций и учреждений в сфере энергетики к персональной ответственности за нанесение материального ущерба энергоотрасли государству в целом. Кабинету министров 10-дневный срок представить Народное собрание информацию об объеме потребленного перетока электроэнергии, сумме и источнике покрытия образовавшегося внешнего долга.
Из постановления в сфере энергетики, по мнению Ахаса Джинджоли, вытекает закон о стратегических объектах Республики Абхазия. В проекте закона к стратегическим объектам относятся имущество Министерства обороны, службы госбезопасности, Министерства внутренних дел, МЧС, агентство правительственной связи, а также объекты энергетики и оборонного производства, республиканские железные и автомобильные дороги, вокзалы, объекты системы авиации и взлетно-посадочные полосы, причалы, пристани, гидротехнические сооружения, маяки, объекты связи. Все они не подлежат приватизации. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, пить все.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавсорт,
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Защитники животных в Южной Осетии добились запрета на отстрел бродячих собак как способа решения проблемы. Как обстоит дело с защитой животных вообще и нужно ли ужесточать наказание за жестокое обращение с животными, спросила Зарина Санакоева, житель Исхинвали.
Нужно ли ужесточать законодательство в плане наказания за жестокое обращение с животными у нас, как вы считаете?
Наверное, да, потому что все-таки жалко животных. Если тебе животное не нужно, зачем ты его имеешь тогда? И потом многие выбрасывают животных, это тоже, конечно, неправильно. Я против жестокого обращения с животными, потому что все-таки они тоже живые существа, жалко. Животные, если тебе не нужно это животное, не имей его. А потом попользоваться животным, а потом выбросить его тоже неправильно. Потом они отходят тут, многих на многих бросаются. Конечно, тоже жалко, кого-то покусали, это тоже неправильно. Но так их убивать тоже, расстреливать тоже неправильно. Надо какую-то другую меру принять. Я не думаю. У нас вот есть собака во дворе, в огороде. Мы ее как любим, как члены семьи.
Нужно ли наказывать за жестокое обращение с животными?
Ну да, я думаю, что нужно наказывать за жестокое обращение, так как это не по-человечески. Они, грубо говоря, ничем не отличаются от животных, эти люди. Также я придерживаюсь того же мнения, что нужен приют для бездомных, потому что иногда бездомные животные, они сами тоже сильно... Ну, они бывают агрессивными.
Вообще, мне кажется, да, на самом деле. Потому что тут еще один нюанс. Как правило, люди, которые склонны к жестокому обращению к животным, в общем-то, переносят подобную практику, подобно людей тоже. Например, наш небезызвестный маньяк Чехоев, который расчленил человека, говорят, что он в юности специализировался на разделывании животных. Поэтому есть ли там своя целесообразность и резон, что действительно общество не должно терпеть безнаказанность каких-то нездоровых проявлений. То есть если у человека какие-то маниакальные проявления, и он вдруг каким-то макаром любит мучать животных, то, я думаю, на это нужно реагировать.
Нужно ли наказывать за жестокое обращение с животными?
Ну, наказывать нужно, конечно.
Как, не знаю.
Во-первых, на самом деле должен быть приют для животных, чтобы там были животные и чтобы не было такого жестокого обращения.
Вам приходится сталкиваться с жестоким обращением с животными у нас? Если да, то да.
Несколько раз я видела, как сосед, да, стрелял в животных, ну, именно в собак. Это было в детстве, да.
Имея свою собаку, я знаю, как это, каково это, когда причиняют боль и вред животным, так что, да, я против жестокого обращения, и было бы идеально создать приют для бездомных животных. Даже за это платят.
Ответственность какая?
За отстрел животных платят какую-то определенную сумму. Это не совсем, ну как сказать, тут двойственное значение. С одной стороны неправильно, но с другой стороны, когда они кидаются и кусают, тоже неправильно. Поэтому идеальный выход – это создание приюта для бездомных животных.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Привал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Денис Паландов.
МИД Украины выразил разочарование временному поверенному Грузии в Украине в связи с решением Батумского городского суда приговорить к 4 годам лишения свободы 2 украинских граждан, задержанных на яхте у берегов Грузии в прошлом году. Об этом «Европейской правде» сообщили в пресс-службе МИДа Украины. 14 июля Батумский городской суд в Грузии вынес решение по делу против Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, которые обвиняются в незаконном пересечении грузинской государственной границы. Украинцы были приговорены к 4 годам лишения свободы. В этом контексте в Министерство Украины иностранных дел Украины был вызван временный поверенный Грузии в Украине. Ему было высказано разочарованность решением Батумского горсуда, которое украинская сторона считает несправедливым и несоответствующим духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии. Не вмешиваясь в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины. МИД Украины и посольство Украины в Грузии в дальнейшем будет предпринимать все необходимые меры для защиты законных прав и интересов наших граждан, которые воспользуются своим правом подать апелляционную жалобу в соответствии с законодательством Грузии, заявили в Министерстве иностранных дел Украины. В ноябре 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На борту находились граждане Украины Владимир Дьяченко и Юрий Хомич, владелец яхты гражданин Грузии Михаил Батурин. Батурин ранее работал в охране Михаила Саакашвили. По неофициальным данным, Абхазии отказали в обеспечении вакциной «Спутник Ви», заявил в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия депутат, председатель Комитета по социальной политике, труду и здравоохранению Алхаз Джинджолия. Тогда, наверное, надо искать альтернативные пути решения. Можно обратиться в международные организации, отметил он. Джинджолия призвал не упрекать международные организации и напомнил, что они в прошлом году обеспечили Абхазию огромным объемом расходных материалов, дезсредств и так далее. Тогда мы их благодарили и продержались на этом грузе достаточно долгое время, добавил депутат, который планирует сам обратиться в международные организации с просьбой о предоставлении вакцин от коронавируса. Вчера тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике проведено было у 61 человека. Диагноз COVID-19 подтвержден у 189 из них. В детской новой клинике имени Цицишвили скончался младенец, инфицированный штаммом альфа-коронавируса. Информацию подтвердили представители Avix Hospitals. Пациент лечился у нас более 2 недель, возраст до 1 месяца. Был инфицирован штаммом альфа, так называемым британским штаммом. К сожалению, ребенок скончался, несмотря на то, что было подключено все медицинское сообщество, заявили в клинике.
Спасибо. Региональные новости нам рассказал Денис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Организаторов акции против тбилисского прайда, которая прошла в грузинской столице 5 июля, могут привлечь к ответственности. Сегодня правоохранительные органы провели обыски в квартирах нескольких лидеров ультраправых групп и вызвали на опрос около 20 участников акции, в том числе и духовных лиц. Чем завершились следственные мероприятия и почему для того, чтобы начать их органам понадобилось 10 дней, расскажет Анастасия Славинская.
Обыски в квартирах лидеров ультраправых групп начались рано утром. Самих организаторов гомофобной акции, в ходе которой пострадали 53 представителя СМИ, перевели на опрос в полицейское управление. В МВД целый день молчали. Никаких заявлений о следственных мероприятиях спустя 10 дней после акции в отношении ее организаторов и возможного предъявления им обвинений не делали. Александр Полавандишвили, сын и соратник известного ультраправого активиста Гурама Полавандишвили, на вопрос, ожидают ли они за опросом и обыском задержания, ответил.
Я надеюсь, что незаконно, только из-за того, что Госдеп потребовал этого, невиновные люди не будут наказаны. Люди борются за свою страну, за нравственность, чтобы защитить своих детей от насильников, гомосексуальных педофилов.
За произошедшее 5 июля в Тбилиси Полавандишвили-младший возложил ответственность на организаторов марша достоинства и его сторонников, имея в виду, судя по всему, и СМИ.
Когда ты подходишь к 50 тысячам человек, оскорбляешь их, называешь путинскими коллаборационистами, кто-то не сможет сдержаться и прибегнет к насилию.
Ответить на вопросы правоохранителей сегодня пришлось Изурабу Махарадзе, основателю Alt-Info. Это СМИ, которые активно призывают поддержать гомофобную акцию 5 июля.
На все вопросы, которые были у следствия, я ответил, в детали вдаваться не буду. Как следствие решит, так и будет. Если на них будет оказываться давление со стороны Америки и послов, они задержат меня.
По информации Alt-Info, всего на опросы в органы были вызваны сегодня 18 человек. Кроме того, в МВД опросили протоиерея Спиридона Цкипуришвили. В ходе акции 5 июля он обратился к собравшимся со словами.
Никакого нет насилию. Вы обязаны прибегнуть к насилию ради Родины, ради страны, ради святынь.
Сегодня же за священнослужителя говорил его адвокат Николос Мжаванадзе, который сопроводил его на опрос в органы. По словам адвоката, слова протоиерея были вырваны из контекста и сфабрикованы журналистами.
Не было никаких призывов к осуществлению насилия в отношении журналистов или каких-либо других лиц. Это относилось к тем, кто борется против страны, если кто-то нападет на страну с оружием в руках. Насилие — это то, что вы делаете сейчас. Я отвечаю на ваш вопрос. Он, ответ вас не устраивает, и вы еще задаете вопросы.
Параллельно в МВД сегодня давали показания и пострадавшие журналисты. Один из них, Рати Цверава, корреспондент телекомпании «Формула», говорит, что он с самого начала в ходе опроса сказал следователям, что основатель Alt-Info Зураб Махарадзе призывал избивать его.
В течение всего этого времени, после первого опроса, у следователей по поводу этого вопроса не было со мной бесед. Они связались со мной сегодня и сказали, что необходимо уточнить детали в протоколе опроса. Предположительно, это касается именно Зураба Махарадзе.
То, что власть делает сейчас, походит на попытку сохранить за собой свои кресла, считает глава Центра по правам человека Аля Коцкитишвили. МВД начало проводить следственные мероприятия в отношении предположительных виновных лишь через 10 дней после гомофобной акции. И сделала это на фоне острой реакции международного сообщества, местных неправительственных организаций и протеста гражданских активистов. Впрочем, этого, как полагает Аля Коцкитишвили, недостаточно.
Следует начинать с политической ответственности. Да, то, что произошло 5 июля, это предмет расследования, и все виновные должны быть привлечены к ответственности. Но есть и вопрос политической ответственности, и премьер-министр и глава МВД должны ее разделить.
Завтра, 17 июля, у здания парламента в Тбилиси состоится очередная акция протеста с требованием отставки правительства. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают, и они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Прайм-тайм Аслана Бжани. На этой неделе в Абхазии одной из самых обсуждаемых тем стало почти двухчасовое интервью президента самопровозглашенной республики абхазскому телевидению, в котором затрагивались самые острые проблемы. Среди комментариев на это интервью прозвучало и мнение лидера оппозиции Отгура Ардина, по которой ранее предлагал абхазскому лидеру скрестить шпаги в прямом телевизионном эфире. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
На этой неделе президент Абхазии Аслан Бжани на госдаче в Сухуме дал продолжительное на 1:50 интервью сотруднице абхазского телевидения. В нем он много времени уделил ответам на критику властей и острые вопросы ей. Лимит времени позволяет привести здесь лишь несколько коротких фрагментов.
Да, на самом деле идет переговорный процесс. Россияне несколько лет тому назад обратились к руководству Абхазии с просьбой передать здания и сооружения, которые находятся на территории государственной дачи в поселке Пицунда, собственность Российской Федерации. Как они аргументируют свою просьбу? Здания и сооружения, которые находятся на территории этой дачи, в основном они были построены в 1959-60-х годах. Они пришли в ветхое состояние, и необходимо вложение очень существенных финансовых средств. На самом деле, скажем так, объект крупный. В свое время, в 1995 году, соглашение, которое было подписано Кабинетом министров Республики Абхазия и Главным управлением охраны Российской Федерации. Право безвозмездного пользования государственными дачами номер 8, 9 и 10 в Пицунде. Главное управление охраны Российской Федерации использует государственные объекты для отдыха высших должностных лиц Российской Федерации. Неоднократно на эту государственную дачу приезжал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В ходе нашей последней встречи в ноябре прошлого года в Сочи в повестке дня стоял этот вопрос. Была обозначена эта тема президентом Российской Федерации. И я считаю правильным передать российской стороне здания и сооружения. Речь не идет о том, что мы им передаем собственность, землю.
Далее, отвечая на распространенное обвинение в адрес действующей власти в том, что кризис в абхазской энергетике возник после принятия постановления Кабмина 21 сентября прошлого года о легализации майнинга криптовалют, вскоре вновь запрещенного, Аслан Бжани привел цифры.
К тому времени, когда вышло постановление, из 440 миллионов киловатт-часов было сверх данных 2019 года потреблено 300 миллионов киловатт-часов. При таких цифрах можно говорить о том, что причиной резкого увеличения потребления электроэнергии стало постановление Кабинета министров. Я считаю, что нет. Что касается того перетока, который мы получили осенью 2020 и весной 2021 года, в свое время на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным я попросил о том, что мы столкнемся с энергодефицитом. И нам нужно будет до 1 миллиарда киловатт-часов. Он обещал нам помочь. Вопрос, связанный с оплатой за поставку электроэнергии части перетока 2020-2021 год, российской стороной не поднимался и не поднимается по сей день. Поэтому говорить о том, что мы находимся из-за этого в долговой яме, это не соответствует действительности. Мы за этот переток ни одного рубля не заплатили.
В ходе интервью шла речь о введенном в этом году в эксплуатацию крупном туристическом объекте в селе Тамыш, о проектах, связанных с Сухумским аэропортом и газификацией Абхазии. Бжани продолжил.
Помимо этого, идут переговоры. Они находятся на завершающей стадии о строительстве в Пицунде крупного санаторно-курортного объекта. Объем инвестиций около 10 миллиардов рублей. Это в новейшей истории беспрецедентный проект по своим объемом. В рамках реализации этого петунского проекта мы получим на территории Абхазии около 2000 рабочих мест с очень высокой заработной платой.
14 июля, через день после интервью Аслана Бжани абхазскому телевидению, лидер оппозиции Адгур Арзинба выложил в соцсетях видеоролик со своим комментарием, пояснив, что президент, говоря о противостоянии лиц, осуществляющих незаконный майнинг с государством, использовал такое выражение, что у государства в борьбе с нарушителями закона всегда на один патрон больше, что вызвало у части телезрителей болезнь. Реакцию. Адгур Арзинба сказал.
Посмотрел интервью Аслана Бжани, полтора часа из которого было посвящено моим политическим соратникам и мне. Хочется спросить, зачем столько времени уделять нам, когда можно встретиться в прямом эфире и обсудить эти вопросы? И как вы выразились, сблизить позиции? На что хочется обратить внимание? Это очередная неудачная попытка запугать абхазский народ. Аслан Георгиевич может не в курсе, но количество боеприпасов не всегда определяет исход битвы. Во время войны количество патронов, боевой техники и живой силы у нашего противника было гораздо больше. Но исход известен. Почему? Потому что за нами правда и справедливость. Также, когда вы собираетесь бороться с майнингом и с майнерами, в первую очередь вам необходимо начать с тех, кто это решение принимал, кто это решение инициировал, признать ошибку, а уже потом идти в народ. Иначе будет такой же результат, как был вчера в Ачимчире. Что касается увеличения зарплаты сотрудников внутренних дел. Это решение было принято еще договором 2014 года. И вообще вызывает сожаление тот факт, что Аслан Георгиевич, вообще в целом нынешняя власть, пытается приписывать все заслуги своих предшественников, при этом параллельно пытается перекинуть все проблемы и беды, опять же, на своих предшественников. Это вряд ли приведет к чему-то хорошему, сблизит наши позиции и объединит наше общество. И, наконец, очень жаль, что в своем интервью минимум внимания Аслан Георгиевич уделил главному вопросу – это борьба с коронавирусной инфекцией. Потому что здесь борьба идет каждый день за жизни наших граждан. Это самый главный вопрос. Непонятно, какой алгоритм действий у власти, непонятно, чего ожидать в краткосрочной, среднесрочной перспективе, когда и какое количество вакцин прибудет в Абхазию, когда произойдет полная вакцинация населения и так далее.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Гость недели – многократный победитель Кубка мира, призер чемпионатов Европы и мира, парафехтовальщица Ирма Хисуриани вернулась в Грузию с очередной победой. 6 июля вместе с двумя другими участницами сборной Грузии она завоевала золото в командном первенстве чемпионата мира в Варшаве, а позже, 11 июля, в очередной раз стала обладательницей Кубка мира по фехтованию на саблях. Ирма Хисуриани рассказала Сергею Бригладзе о пути к успеху и планах на будущее.
Вы привезли из Варшавы много медалей. Расскажите, как проходили соревнования.
Соревнования начались с чемпионата мира в Варшаве. Первое наше выступление было командным соревнованием по фехтованию на саблях. Мы раньше завоевывали серебряную медаль, но золото наша команда получила впервые. Против нас выступали очень сильные спортсмены, но мы были уверены, что золото чемпионата мира наше. Сражались мужественно, с боевым духом. Никто из присутствовавших там команд и подумать не мог, что мы проиграем. Однако некоторые сомнения, касающиеся украинской команды, все же были. Мы, я и девочки, всю свою энергию вложили в командное фехтование и победили. Я даже сорвала голос в зале. Такие эмоции меня захватили. Это неописуемая радость осознавать, что полуторагодичные тренировки прошли не зря. Нет большего наслаждения, чем когда ты выходишь, и твой тренер тебе говорит: «Вы смогли, вы показали дух настоящего фехтования». Это такое чувство, когда ты стоишь на пьедестале и слышишь гимн своей страны. Мы, девочки, были даже немного растеряны. Знали, что победим, но все же сложно поверить в происходящее.
Финал завершился со счетом 45-43 в вашу пользу. Вы впервые встречались с украинской сборной в командном этапе. Что можете рассказать о ваших противниках?
Украинская команда вторая в мире по силе в фехтовании на саблях после китайской. Да, у нас не было опыта командного выступления против них. Раньше мы были в низах до тех пор, пока не отправились в 2019-м в Южную Корею на чемпионат мира и не взяли серебро, уступив только китайским спортсменкам. Но и там нам не удалось встретиться с украинской сборной. Да, они очень сильные, но у нас заметен значительный рост в качественном фехтовании. Сегодня мы противопоставляем нашим соперникам иное, правильное фехтование. На последнем чемпионате мы выступили с новой тактикой. Никто не ожидал от нас такого роста. Но, конечно, чем качественнее мы выступаем, тем более серьезной командой становимся. А значит, наши оппоненты больше думают о том, что можно противопоставить нашему фехтованию.
А что значит правильное и качественное фехтование?
Фехтование – очень сложный вид спорта, требующий много времени. Необходимы годы практики, чтобы начать чувствовать, что ты умеешь фехтовать. Самое важное – это тактика и мышление, когда наступает решающий момент или когда тебе сложно сражаться. До сих пор наше фехтование больше базировалось на инстинктах, выдерживании рабочего расстояния и умении чувствовать его. Например, для меня сложнее всего двигаться. Я – лицо с ограниченными возможностями категории «Б». У меня поврежден позвоночник. На протяжении полугода я работала над этой проблемой, над движениями спины, в итоге добилась определенных результатов. Что касается тактики и правильного фехтования, у нас два очень хороших тренера, оба они обучают нас как бы по учебнику. То есть ничего выдуманного, базовые навыки должны быть правильные. Все это написано в учебниках, а затем идет наша импровизация. На протяжении полугода ничем другим мы не занимались, кроме как работали над качеством движений. Когда ты растешь качественно, становишься более уверенной в себе, в том, что у тебя хорошо выходит то, чего от тебя требуют, ты начинаешь меньше нервничать, думаешь лучше и лучше видишь. Да, и прежняя практика все это и так нам дала, но за последние полтора года наша команда вышла на новый уровень. Я думаю, мы лучше узнали этот вид спорта и поняли, что нельзя ориентироваться только на инстинкты и желание победить. Мы должны показать качественное, высококлассное фехтование, чтобы самим наслаждаться процессом.
А остальные члены вашей команды, Ниноти Белашвили и Гванца Задешвили, тоже вышли на новый уровень?
Обе они очень хорошо выступили. Гванца пока новенькая, недолго с нами тренируется. Ей нужны опыт и практика, больше соревнований. Она должна преодолеть чувство волнения. Что касается Нину, она достаточно уверенная в себе, очень выросла в качественном фехтовании. Вообще, наша командная победа повысила предпаралимпийский настрой, показала, как мы можем встретить наших оппонентов. Сейчас девочки чувствуют себя, как рыбы в воде. Я самая старшая из них, начинала первая. Обе они растут на моих глазах, и я вижу, какой большой шаг они сделали в парафехтовании. Я даже не ожидала за такой короткий период столь серьезного роста.
С каким настроением отправляетесь на Паралимпийские игры и кто ваш главный соперник?
У нас с понедельника начинается очень загруженный график. Тренировки будут проходить каждый день. Но между тренировками все же будет отдых. Он необходим. Вообще, на Паралимпиаде мы будем находиться в изоляции. У нас будет меньше свободы действий. К этому мы готовы психологически, ментально и физически. Что касается оппонента, самая сильная... перефразирую. Меньше всего я сражалась и пока хорошо не разобралась с ней. Это одна представительница Китая. Я смотрю ее выступление, анализирую то, как она фехтует, где, в каких моментах, какую тактику я ей могу противопоставить. Сейчас мы спокойны, уверены в себе, но, думаю, Паралимпийские игры будут напряженные в психологическом плане. Сложно не нервничать, когда ты выступаешь на самых больших играх. 24 августа в Токио открывается Паралимпиада. 25-го я и мои девочки уже примем участие в соревнованиях по фехтованию на саблях. Девочки готовы, но на мне больше ответственности, чем на них, поэтому они намного легче выйдут на фехтовальную дорожку. Я все же нахожусь в приподнятом настроении, знаю, что Паралимпиада закончится для нас с хорошим результатом. В итоге я получу олимпийское золото, и девочки обязательно попадут в лучшую четверку. Они наверняка тоже считают, что в четверке лучших для них есть место. Я и Ниноти Белашвили выступаем в двух дисциплинах – фехтовании на саблях и рапирах. Но, конечно, для нас основная дисциплина – это сабли. Гванцу разрешили выступить с рапирой. У нас будут и командные выступления. Мы все, три девочки, выступим на рапирах.
Вас не смущает тот факт, что соревнования будут проходить без болельщиков, а значит, без поддержки непосредственно на месте событий?
Когда ты выходишь на фехтовальную дорожку, тебя мало волнует, кто находится вокруг. В твоем поле зрения находится только противник, судьи, и ты слышишь только голос тренера. Конечно, крики болельщиков обычно дают какой-то стимул, но меня в большинстве случаев они сбивают с толку. Мне легче фехтовать в спокойной обстановке. Так что, думаю, это не помешает. Напротив, это хорошо. Меньше переживаний. Выступим спокойно, с ощущением того, что главное – сделать то, ради чего мы приехали. В общем, в какой-то мере это нам даже сыграет на руку.
Вы сказали, что полтора года повышали качество фехтования перед важными соревнованиями. Это как раз период пандемии. Многие спортсмены жаловались на то, что из-за отсутствия возможности нормально тренироваться, они не смогли развиваться. У вас же все наоборот.
Мы с самого начала, после первого локдауна, 4 месяца стояли на месте. Было сложно осмыслить то, что мы не можем тренироваться. Такой возможности не было, все было закрыто. Но мы решили начать хоть пассивные тренировки на дому. Забрали всю экипировку из зала, и чтобы разработать руку и разум, чтобы не забыть движения, работали над разными деталями дома. Самый сложный момент – это неопределенность. Мы не знали, когда все это закончится, как долго будет продолжаться пандемия. Когда ты тренируешься, итоги этой работы должны быть закреплены на соревнованиях, но такой возможности не было. Мы скучали по прогулкам на улице, по общению с людьми, но понимали, что самое важное – это человеческая жизнь. Мы не забывали об ответственности. Так 4 месяца ждали, когда ситуация во всем мире немного успокоится. Затем начали тренироваться изолированно, после того не останавливались ни на один день. Работали над нашими минусами. В общем, сначала я думала, что пандемия плохо отразится на мне, что все, спортивная карьера закончилась. Но в итоге, когда я все осмыслила, поняла, что это время было очень полезным для нас в плане тренировок. Я обнаружила в своем фехтовании очень много минусов. Именно их и исправляли эти полтора года. И это у нас получилось.
Вы наверняка сделали вакцину. Были ли вы против прививки?
С самого начала я, наверное, как и все наши граждане и люди во всем мире, боялась, поскольку не знала, насколько хорошо протестировали вакцину, какой эффект от нее будет в будущем. Честно говоря, я не была сторонником процесса вакцинации. Но в один прекрасный день я почувствовала, что что-то делаю неправильно. Боялась выйти на улицу, боялась, что заражусь, а потом заражу коронавирусом кого-нибудь еще. Очень спонтанно решила, нужно откинуть страх и вакцинироваться. Я привилась Синофармом, прекрасно себя чувствую, никаких побочных эффектов. Вакцина дала уверенность в том, что если я и заражусь, то легко перенесу болезнь. Не думаю о том, что от этого могут быть тяжелые последствия. И вообще вся наша команда привилась. Я считаю, что принуждать кого-то к этому было бы неправильно, но надеюсь, что все понимают, какая на них ответственность. Призываю всех привиться для вашей же безопасности и безопасности окружающих. Я считаю, это правильное решение.
И возвращаясь к паралимпийскому спорту, развивается ли Грузия в этом направлении?
Мы стали заниматься и развиваться парафехтованием в Грузии в 2014-м. Тогда в Паралимпийском комитете страны появилась новая команда. Я работала там офис-менеджером. Мы занимались поиском разных спортсменов или просто лиц с ограниченными возможностями, которые желали включиться в спортивную жизнь. Объясняли всем, что это полезно для здоровья, физического и ментального, но желающих было немного. В общем, тогда заговорили и о парафехтовании. Я решила, почему бы мне не поучаствовать. Если у меня получится добиться каких-то результатов, это будет хорошим посылом для людей, которые ограничены в чем-то, которые даже не желают выходить на улицу, не понимают, чем может быть полезна та или иная активность. А спорт – это одна из лучших возможностей найти свое место в обществе. Наша команда много сделала для того, чтобы вывести парафехтование на первый план. Благодаря этому сегодня многие люди узнали о существовании этой дисциплины и что мы мы в ней достаточно успешны. Многие просто не могли раньше понять, как люди с ограниченными возможностями могут заниматься спортом и добиваться успехов. Мы показали, что какие-то проблемы еще не повод унывать. Это стимул для того, чтобы быть более активным, доказать себе, что ты на что-то способен, и обществу, что ты являешься его частью. Ты не должен быть жертвой дискриминации, не должен давать обществу повод думать, что ты просто объект благотворительности. Мы пытались информировать людей, которые начали говорить: «Вот, они добились успехов, значит, и мне не нужно запирать своего ребенка дома. Я могу не стесняться, гордиться им». Спустя годы во многом благодаря нашей команде люди с ограниченными возможностями окрепли, и общество смотрит на нас как на равных. Конечно, еще много проблем предстоит решить. И я со своей командой, своими успехами пытаюсь искоренить все стереотипы и доказать, что мы полноценные члены общества.
Гостем недели была парафехтовальщица, многократный победитель Кубка мира Ирма Хисориани. С ней беседовал Серго Бригвадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.